Теорема 45. Если кто-либо воображает, что кто-то, подобный ему, питает ненависть к другому, подобному ему, предмету, который он любит, то он будет его ненавидеть. Доказательство. Любимый им предмет по теореме 40 в свою очередь ненавидит того, кто его ненавидит. Поэтому любящий, воображая, что кто-либо ненавидит любимый им предмет, воображая тем самым, что любимый им предмет чувствует ненависть, то есть неудовольствие, а следовательно, по теореме 21, и сам чувствует неудовольствие. И притом сопровождаемые идеей о том, кто ненавидит любимый им предмет, как причина этого неудовольствия, то есть он будет ненавидеть его, что и требовалось доказать. Теорема 46. Тот, кто получал удовольствие или неудовольствие от кого-нибудь, принадлежащее к другому сословию или к другой народности, сопровождаемой идеей о нем как причиной этого неудовольствия, под общим именем сословия или народности, тот будет любить или ненавидеть не только его, но и всех принадлежащих к тому же сословию или народности. Доказательство. Доказательство этого ясно из теоремы 16. Теорема 47. Удовольствие, возникающее вследствие того, что мы воображаем, что предмет нашей ненависти разрушается или подвергается злу, возникает не без некоторого душевного неудовольствия. Доказательство. Это ясно из теоремы 27. Ибо поскольку мы воображаем, что подобный нам предмет подвергается неудовольствию, поскольку мы сами подвергаемся неудовольствию. Схолия. Эта теорема может быть доказана также из короллария к теореме 17, часть 2. Действительно, всякий раз, как мы вспоминаем о таком предмете, хотя бы он в действительности актуально и не существовал, мы смотрим на него как на находящийся на лицо, и тело наше подвергается со стороны его точно такому же аффекту. Поэтому, поскольку сильна еще память о предмете, человек определяется к тому, чтобы смотреть на него с неудовольствием. И это определение, пока существует образ предмета, только ограничивается памятью о вещах, исключающих его существование, но не уничтожается. А потому человек чувствует удовольствие лишь постольку, поскольку это определение ограничивается. И такое удовольствие, возникающее, как мы сказали, вследствие несчастья ненавидимого нами предмета, возобновляется таким образом всякий раз, как мы о нем вспоминаем. В самом деле, всякий раз, как возникает образ этого предмета, он, как мы сказали, обнимая собой существование этого предмета, заставляет человека смотреть на него с тем же неудовольствием, с которым он обыкновенно смотрел на него, когда он существовал. Но так как он соединил с образом этого предмета еще другие образы, исключающие его существование, то такое определение к неудовольствию тотчас же будет ограничиваться, и человек снова будет чувствовать удовольствие. И так будет всякий раз, когда будет повторяться. Это же составляет причину того, что люди чувствуют удовольствие всякий раз, как вспоминают о каком-либо прошедшем несчастье и любят рассказывать об опасностях, от которых избавились. Воображая какую-либо опасность, они смотрят на нее еще как на будущую, и это заставляет их бояться. Но такое определение снова ограничивается той идеей освобождения, которые они соединили с идеей этой опасности, когда от нее избавились, и которая снова уничтожает их страх, и потому они снова чувствуют удовольствие. Теорема 48. Любовь или ненависть, например, к Петру, исчезает, если удовольствие, которое заключает в себе первое, или неудовольствие, которое заключает в себе последнее, соединяется с идеей о другой причине их. То и другое уменьшается, поскольку мы воображаем, что не один только Петр был их причиной. Доказательство – это ясно прямо из определения любви и ненависти, которое смотрите в схолии к теореме 13. Ибо только потому удовольствие называется любовью к Петру, а не удовольствие ненавистью к нему, что мы смотрим на Петра как на причину того или другого. Поэтому если это условие уничтожается вполне или отчасти, то и аффект к Петру уничтожается или уменьшается, что и требовалось доказать. Теорема 49. Любовь или ненависть к вещи, которую мы воображаем свободной, должна быть при равной причине больше, чем к вещи необходимой. Доказательство. Вещь, которую мы воображаем свободной, должна быть представляема по определению седьмому часть первая сама через себя и без помощи других. Поэтому если мы будем воображать ее причиной нашего удовольствия или неудовольствия, то тем самым будем ее любить или ненавидеть. И при том по теореме 48-й самой большой любовью или ненавистью, какая только может возникнуть из данного аффекта. Если же мы будем воображать вещь, составляющую причину того же аффекта, необходимой, мы по тому же определению седьмому часть первая будем воображать, что она составляет причину этого аффекта не одна, но вместе с другими, а потому по теореме 48-й любовь или ненависть к ней будут меньше, что и требовалось доказать. Схолия. Отсюда следует, что люди, так как они считают себя свободными, питают друг другу большую любовь и ненависть, чем к вещам. К этому присоединяется еще подражание аффектов, о котором смотрите в теоремах 27, 34, 40 и 43. Теорема 50. Всякая вещь может быть косвенной причиной надежды или страха. Доказательство. Эта теорема доказывается тем же путем, как теорема 15, которую и смотри вместе со схолией к теореме 18. Схолия. Вещи, которые являются косвенными причинами надежды или страха, называются хорошими или дурными приметами. Далее, составляя причину надежды или страха, они по определению надежды и страха в схолии 2 к теореме 18 составляют причину удовольствия или неудовольствия. И, следовательно, мы их любим или ненавидим, и по теореме 28 стремимся или применять их как средство к достижению того, на что надеемся, или удалять как препятствие или причины страха. Кроме того, из теоремы 25 следует, что мы по своей природе таковы, что легко верим в то, на что надеемся, и с трудом верим в то, чего боимся. Или судим об этом преувеличенно, или придаем ему менее значения, чем следует. Отсюда возникли суеверия, которым люди повсюду подвержены. Я не считаю, впрочем, нужным показывать здесь те колебания души, которые возникают из надежды и страха. Из одного определения этих аффектов следует, что нет ни надежды без страха, ни страха без надежды. Как я объясняю это более подробно в своем месте. Кроме того, надеясь на что-либо или боясь чего-либо, мы это любим или ненавидим. И таким образом, все, что мы сказали о любви и ненависти, всякий легко может приложить к надежде и страху. Теорема 51. Различные люди могут подвергаться со стороны одного и того же объекта различным аффектам, и один и тот же человек может в разные времена подвергаться от одного и того же объекта разным аффектам. Доказательство. Человеческое тело подвергается весьма многим действиям или аффектам со стороны внешних тел. Поэтому два человека в одно и то же время могут подвергаться различным аффектам. И даже по аксиоме первой после леммы третьей, которую смотрите после теоремы 13, часть 2, от одного и того же объекта. Далее, по тому же постулату, тело человеческое может в одном случае находиться в другом состоянии, в другом случае – в другом. И, следовательно, по той же аксиоме, со стороны одного и того же объекта в разные времена может подвергаться разным воздействиям, что и требовалось доказать. Схолия. Итак, мы видим, что может случиться, что один любит то, что другой ненавидит, что один боится того, чего другой не боится, и что один и тот же человек может любить теперь то, что прежде ненавидел, и осмеливаться на то, чего прежде боялся, и так далее. Так как далее каждый судит о том, что хорошо и что дурно, что лучше и что хуже, сообразно со своим аффектом, то, следовательно, люди могут расходиться в своих мнениях так же, как и в аффектах. Примечание, что возможно, несмотря на то, что человеческая душа составляет части божественного разума. Мы доказали в схолии к теореме 13, часть 2. Отсюда происходит, что когда мы сравниваем одних с другими, мы различаем их по одному только различию аффектов и называем одних бесстрашными, других трусами, третьих, наконец, еще как-либо. Бесстрашным, например, я буду называть того, кто презирает зло, которого я обыкновенно боюсь. Если я замечу, кроме того, что его желание нанести зло тому, кого он ненавидит, и сделать добро тому, кого он любит, не препятствует страх перед этим злом, которое меня обыкновенно удерживает, то я назову его смелым. Далее трусом мне будет казаться тот, кто боится зла, которое я обыкновенно презираю. Если же я замечу сверх того, что желанию препятствует страх перед злом, который меня удержать не может, я скажу, что он малодушен. Точно так же будет судить и всякий. Из такой природы человека и непостоянства его суждений, а равным образом из того, что человек часто судит о вещах лишь по своему аффекту, и что вещи, которые, по его мнению, ведут к удовольствию или неудовольствию, и которым он старается поэтому по теореме 28 способствовать или удалять их, часто только воображаются, не говоря уже о прочем, касающемся непостоянства вещей, показанном нами в части 2. Мы легко можем понять, наконец, что сам человек часто может являться причиной как своего неудовольствия, так и удовольствия, иными словами, причиной того, что он подвергается неудовольствию или удовольствию, сопровождаемому идеей о самом себе как причиной этого удовольствия или неудовольствия. Отсюда мы легко поймем, что такое раскаяние и что такое самодовольство. А именно, раскаяние есть неудовольствие, сопровождаемое идеей о самом себе, а самодовольство есть удовольствие, сопровождаемое идеей о самом себе, как его причиной. Эти аффекты обладают величайшей силой благодаря тому, что люди считают себя свободными. Смотри теорему 49. Теорема 52. Объект, который мы раньше видели вместе с другими, или который по нашему воображению имеет в себе только то, что общее несколько вещам, мы будем созерцать не так долго, как тот, который по нашему воображению имеет в себе что-либо индивидуальное. Доказательство. Всякий раз, как мы воображаем объект, который мы видели вместе с другими, тотчас же мы вспоминаем и об этих других. По теореме 18, часть 2. Смотрите также ее схолию. И таким образом от созерцания одного тотчас же переходим к созерцанию другого. То же самое бывает и с объектом, который по нашему воображению имеет в себе только то, что обще нескольким объектам. Ибо тем самым мы предполагаем, что мы не видим в нем ничего, чего не видели бы раньше в других. Если же мы предполагаем, что мы воображаем в каком-либо объекте что-либо индивидуальное, чего раньше никогда не видали, то мы говорим этим не что иное, как то, что душа, созерцая этот объект, не имеет в себе ничего другого, к созерцанию чего она могла бы перейти от созерцания первого. И, следовательно, она определена к созерцанию одного только его. Итак, объект и так далее, что и требовалось доказать. Схолия. Такое состояние души, то есть воображение единичной вещи, поскольку оно одно находится в душе, называется поглощением внимания. Если оно возбуждается объектом, которого мы боимся, оно называется оцепенением, так как поглощение внимания каким-либо злом так приковывает человека к созерцанию одного только этого зла, что он не в состоянии думать о чем-либо другом, посредством чего он мог бы избежать его. Если же предметом нашего внимания является мудрость какого-либо человека, его трудолюбие или что-либо другое в этом роде, то такое поглощение внимания называется почтением, так как тем самым мы видим, что этот человек далеко нас превосходит. В других случаях оно называется ужасом, если наше внимание поглощается гневом какого-либо человека, завистью и так далее. Если далее наше внимание приковывается мудростью, трудолюбием и так далее человека, которого мы любим, то любовь наша к нему станет вследствие этого еще больше по теореме 12. И такой любовь, соединенная с поглощением внимания или почтением, мы называем преданностью. Точно таким же образом мы можем представить себе в связи с поглощением внимания ненависть, надежду, беззаботность и другие аффекты, и вывести таким образом аффектов более, чем существует слов для обозначения их. Отсюда ясно, что названия аффектов возникли скорее из обыкновенного словоупотребления, чем из точного их названия. Поглощению внимания противоположно пренебрежение. Однако причину его большей частью составляет то, что мы, видя, что внимание кого-либо приковывается к известной вещи, что кто-либо любит ее, боится и так далее, или же вследствие того, что какая-либо вещь с первого взгляда кажется нам похожей на те вещи, которые поглощают наше внимание, которые мы любим, которые боимся и так далее, мы по теореме 15-й, и теореме 27 определяемся к обращению на нее внимания, к любви, страху и так далее. Но если благодаря присутствию самой вещи или ближайшему ее рассмотрению мы принуждены будем признать, что в ней нет ничего, что может быть причиной поглощения внимания, любви, страха и так далее, то душа самым присутствием этой вещи будет определяться к мышлению того, чего нет в объекте, чем того, что в нем есть. Далее, как преданность возникает из поглощения внимания предметом, который мы любим, так и осмеяние возникает из пренебрежения к предмету, который мы ненавидим или который боимся. Неуважение из пренебрежения к глупости – как благоговение и поглощение внимания мудростью. Мы можем, наконец, представить себе в связи с пренебрежением любовь, надежду, гордость и другие аффекты и вывести отсюда еще новые аффекты, которые мы не даем обыкновенно, в отличие от других, никаких специальных названий. Теорема 53. Созерцая себя самое и свою способность к действию, душа чувствует удовольствие, и тем больше, чем отчетливее воображает она себя и свою способность к действию. Доказательство. Человек познает самого себя только через состояние своего тела и их идей. По теореме 19, 23, часть 2. Следовательно, в том случае, когда душа может созерцать самое себя, тем самым предполагается, что она переходит к большему совершенству, то есть подвергается удовольствию и тем большему, чем отчетливее может она воображать себя и свою способность к действию, что и требовалось доказать. Короллярий. Такое удовольствие увеличивается все более и более, чем более человек воображает, что его другие хвалят. Ибо чем более воображает он, что его другие хвалят, тем больше, по его воображению, доставляет он другим удовольствие и притом сопровождаемое идеей о нем. А потом, по теореме 27, и сам он подвергается еще большему удовольствию, сопровождаемому идеей о самом себе, что и требовалось доказать. Теорема 54. Душа стремится воображать только то, что полагает ее способность к действию. Доказательство. Стремление или способность души есть сама ее сущность, по теореме 7. Сущность же души, как это само собой ясно, утверждает только то, что она есть и на что способна, а не то, что она не есть и на что не способна. А потому она стремится воображать только то, что утверждает или полагает ее способность к действию, что и требовалось доказать. Теорема 55. Если душа воображает свою неспособность, она тем самым подвергается неудовольствию. Доказательство. Сущность души утверждает только то, что она есть и на что способна. Иными словами, природе души свойственно воображать только то, что полагает ее способность к действию, по теореме 54. Если мы говорим поэтому, что душа, созерцая самое себя, воображает свою неспособность, то мы говорим этим только то, что когда душа стремится воображать что-либо, поглощающее способность к действию, то это ее стремление ограничивается, иными словами, что она подвергается неудовольствию, что и требовалось доказать. Короллярий первый. Такое неудовольствие увеличивается все больше и больше, если человек воображает, что другие его порицают. Доказывается это точно так же, как короллярий к теореме 53. Схолия. Такое неудовольствие, сопровождаемое идеей о нашем бессилии, называется приниженностью. Удовольствие же, происходящее из созерцания самих себя, называется самолюбием или самоудовлетворенностью. Так как последнее возникает всякий раз, как человек созерцает свои добродетели или свою способность к действию, то отсюда происходит то, что каждый стремится рассказывать свои подвиги и хвастаться своими силами, как телесными, так и духовными, и что люди по этой причине были тягостны друг для друга. Из этого, в свою очередь, происходит, что люди по природе своей завистливы. Иными словами, они находят удовольствие в бессилии себе подобных, и наоборот, им причиняет неудовольствие их сила. В самом деле, всякий раз, Когда кто-либо воображает свои действия, он чувствует, по теореме 53, удовольствие. И тем больше, чем больше совершенства выражают, по его воображению, эти действия, и чем отчетливее он их воображает, то есть чем более может он отличить их от чужих действий и рассматривать как единственные в своем роде. Поэтому всякий, созерцая себя, будет всего более чувствовать удовольствие тогда, когда он будет находить в себе что-либо такое, что по отношению к другим он отрицает. Если же то, что он утверждает в себе, он относит к общей идее человека или животного, то он будет чувствовать удовольствие не в такой степени, и наоборот, будет чувствовать неудовольствие, если вообразит, что его действия при сравнении с действиями других оказываются более бессильными. Неудовольствие это он будет по теореме 28 стремиться удалить, или превратно истолковывая действия себе подобных, или украшая, насколько возможно, свои. Поэтому ясно, что люди уже по природе своей склонны к ненависти и зависти, а к этому присоединяется еще и само их воспитание. Ибо родители обыкновенно побуждают детей к добродетели, возбуждая в них честолюбие и зависть. Может быть, останется недоумение, почему же мы нередко поражаемся добродетелями людей и благоговеем перед ними? Чтобы удалить это недоумение, я прибавлю второй корреларий. Корреларий второй. Всякий завидует только добродетели себе равного. Доказательство. Зависть есть сама ненависть. Иными словами, неудовольствие, то есть такое состояние, в котором способность человека к действию или его стремление ограничивается. Но человек стремится и желает делать только то, что может вытекать из данной его природы. Следовательно, он вовсе не будет желать приписывать себе способность к действию или, что тоже, добродетель, свойственную чужой природе, а его природе чуждую, а потому его желание не может быть ограничено, то есть сам он не может подвергаться неудовольствию вследствие того, что он созерцает какой-нибудь добродетель в нисходном с собой, а следовательно, он не может ему и завидовать. Он может завидовать только себе равному, одинаковому с ним по природе, что и требовалось доказать. Схолия, если таким образом, мы говорили выше в схолии к теореме 52, что мы чувствуем почтение к какому-либо человеку вследствие того, что поражаемся его мудростью, мужеством и так далее, то это потому, что мы, как ясно из этой теоремы, воображаем эти добродетели присущими единственно ему, а не общими и нашей природе. А потому мы будем завидовать им не более, чем высоте деревьев, храбрости львов и так далее. Теорема 56. Существует столько же видов удовольствия, неудовольствия и желания, а следовательно и всех аффектов, слагающихся из них, каково душевное колебание, или от них производных, каковы любовь, надежда, страх и так далее, сколько существует видов тех объектов, со стороны которых мы подвергаемся аффектам. Доказательство. Удовольствие и неудовольствие, а следовательно и аффекты, слагающиеся из них или от них производные, суть страдательные состояния. Но мы по теореме первой необходимо страдаем, поскольку имеем идеи неадекватные, и лишь поскольку мы их имеем, поскольку по теореме третьей страдаем, то есть мы лишь постольку необходимо страдаем, поскольку воображаем, иными словами, поскольку мы подвергаемся аффекту, обнимающему собой природу нашего тела и природу тела внешнего. Поэтому природа всякого страдательного состояния необходимо должна быть объяснена так, чтобы в нем выражалась природа того объекта, со стороны которого мы подвергаемся аффекту. Так удовольствие, возникающее, например, из объекта А, должно обнимать собой природу самого объекта А, удовольствие, возникающее из объекта Б, природу самого Б. И, следовательно, два эти аффекта, удовольствие, по природе своей различны, так как они возникают из причин различной природы. Точно так же и аффект неудовольствия, возникающий из одного объекта, по природе своей различен от неудовольствия, возникающего по другой причине. То же самое должно сказать о любви, ненависти, надежде, страхе, душевном колебании и так далее. И, следовательно, необходимо существует столько же видов удовольствия, неудовольствия, любви, ненависти и так далее, сколько существует видов объектов, со стороны которых мы подвергаемся аффектам. Что касается желания, то оно есть сама сущность или природа каждого, поскольку она представляется определенной какому-либо действию из данного ее состояния. Следовательно, сообразно с тем, подвергается ли человек со стороны внешних причин тому или другому виду удовольствия, неудовольствия, любви и так далее, то есть сообразно с тем, в какое состояние приводится его природа, и его желание необходимо будет таким или другим, и природа одного желания необходимо отличается от природы другого настолько же, насколько различаются между собой те аффекты, из которых возникает каждая из них. Итак, существует столько же видов желания, сколько видов удовольствия, неудовольствия, любви и так далее. И, следовательно, по только что сказанному, столько же видов тех объектов, со стороны которых мы подвергаемся аффектам, что и требовалось доказать. Схолия. Между видами аффектов, которые по предыдущей теореме должны быть весьма многочисленны, замечательное чревоугодие, пьянство, разврат, скупость и честолюбие, составляющие не что иное, как частные понятия любви или желания, выражающие природу обоих этих аффектов по тем объектам, к которым они относятся. Ибо под чревоугодием, пьянством, развратом, скупостью и честолюбием мы понимаем не что иное, как неумеренную любовь или стремление к пиршествам, питью, половым сношениям, богатству и славе. Сверх того, эти аффекты, в силу того, что мы различаем их от других только по тому объекту, к которому они относятся, не имеют в себе противоположных. Ибо умеренность, трезвость и, наконец, целомудрие, которые мы обыкновенно противополагаем чревоугодию, пьянству и разврату, не составляют аффектов, иными словами, страдательных состояний, а указывают на способность души, умеряющую эти аффекты. Я не могу, впрочем, объяснять здесь остальные виды аффектов, так как их столько же, сколько видов, объектов. Да если бы и мог, то в этом нет надобности. Для нашей цели, а именно для определения силы аффектов и могущества над ними души, нам достаточно иметь общее определение каждого аффекта. Нам достаточно, говорю я, уразуметь общие свойства аффектов и души, чтобы быть в состоянии определить, в чем заключается и сколь велико могущество души в умерении и обуздании аффектов. Поэтому, хотя между различными аффектами любви, ненависти или желания, например, между любовью к детям и любовью к жене, есть большая разница, однако нам нет нужды знать эти различия и делать дальнейшие изыскания об их природе и происхождении. Теорема 57. Всякий аффект одного индивидуума отличается от аффекта другого настолько, насколько сущность одного отличается от сущности другого. Доказательство. Эта теорема явствует из аксиомы первой, которую, смотрите, после леммы третьей, с Холлея, теореме тринадцатой, часть вторая. Тем не менее, мы докажем ее из определений трех первоначальных аффектов. Все аффекты, как это показывают данные нами их определения, относятся к желанию, удовольствию или неудовольствию. Но желание есть самая природа или сущность каждого, смотрите его определение в Схоле к теореме 9. Следовательно, желание всякого индивидуума отличается от желания другого настолько, насколько природа или сущность одного отличается от сущности другого. Далее удовольствие или неудовольствие составляет страдательное состояние, которыми способность или стремление каждого пребывать в своем существовании увеличивается или уменьшается, способствуется или ограничивается, по теореме 11. Но под стремлением пребывать в своем существовании, поскольку оно относится вместе к душе и к телу, мы разумеем влечение и желание. Следовательно, удовольствие и неудовольствие составляют самые желания или влечения, поскольку они увеличиваются или уменьшаются, способствуются или ограничиваются внешними причинами. То есть они по той же схоле составляют самую природу каждого индивидуума. А потому удовольствие или неудовольствие одного отличается от удовольствия или неудовольствия другого настолько же, насколько природа или сущность одного отличается от сущности другого, и, следовательно, всякий аффект одного индивидуума отличается от аффекта другого настолько, и так далее, что и требовалось доказать. Схолия. Отсюда следует, что аффекты животных, которых называют лишенными разума, считать их бездушными после того, как мы узнали о происхождении души, мы никоим образом не можем, отличаются от аффектов человека настолько, насколько их природа отличается от природы человеческой. Так и человек, и лошадь подвержены страсти производить потомство, но последние страсти лошадиной, первой человеческой. Точно так же страсти и влечения насекомых, рыбы, птиц должны быть различны. Хотя таким образом каждый индивидуум живет в довольстве своей данной природой и находит в ней удовольствие, однако это жизнь, которой каждый доволен, и удовольствие есть не что иное, как идея или душа того же самого индивидуума. А потому удовольствие одного отличается по своей природе от удовольствия другого настолько, насколько сущность одного отличается от сущности другого. Из предыдущей теоремы следует, наконец, что немало также разница между удовольствием, которым увлекается, например, пьяница, и удовольствием, которым обладает философ. Я говорю это здесь мимоходом. Вот все, что я хотел сказать об аффектах, относящихся к человеку, поскольку он пассивен. Остается прибавить несколько слов о тех аффектах, который относится к нему, поскольку он активен. Теорема 58. Кроме удовольствия и желания, составляющих страдательное состояние, существуют еще другие аффекты, удовольствия и желания, которые присущи нам, поскольку мы активны. Доказательство. Когда душа постигает себя самое и свою способность к действию, она чувствует удовольствие по теореме 53. Душа же необходимо созерцает себя самое тогда, когда она постигает истинные или адекватные идеи по теореме 43, часть 2. Но она постигает некоторые адекватные идеи, по схоле 2 к теореме 40, часть 2. Следовательно, она чувствует и удовольствие, поскольку она постигает идеи адекватные, то есть по теореме первой, поскольку она активна. Далее душа по теореме девятой стремится пребывать в своем существовании, поскольку она имеет идеи смутные и поскольку имеет идеи ясные и отчетливые. Но под стремлением мы разумеем желание, поскольку к теореме девятой. Следовательно, желание присуще нам также, поскольку мы познаем, иными словами, по теореме первой, поскольку мы активны, что и требовалось доказать. Теорема 59. Между всеми аффектами, относящимися к душе, поскольку она активна, нет никаких, кроме относящихся к удовольствию и желанию. Доказательство. Все аффекты, как это показывают данные нами их определения, относятся к желанию, удовольствию или неудовольствию. Под неудовольствием мы разумеем, что способность души к мышлению уменьшается или ограничивается по теореме 11 и ее схолии. Следовательно, поскольку душа подвергается неудовольствию, ее способность к познанию, то есть способность к действию по теореме 1, уменьшается или ограничивается. Следовательно, никакие аффекты неудовольствия, поскольку душа активна, относиться к ней не могут, но только аффекты удовольствия и желания, которые по теореме 58 постольку и присущи душе, что и требовалось доказать. Схолия. Все активные состояния, вытекающие из аффектов, относящихся к душе, поскольку она познает, я отношу к твердости духа, которую подразделяю на мужество и великодушие. Под мужеством я разумею то желание, в силу которого кто-либо стремится сохранять свое существование по одному только предписанию разума. Под великодушием же я разумею то желание, в силу которого кто-либо стремится помогать другим людям и привязывать их к себе дружбой по одному только предписанию разума. Итак, те действия, которые имеют в виду только одну пользу действующего, я отношу к мужеству, а те, которые имеют в виду также и пользу другого, я отношу к великодушию. Следовательно, умеренность, трезвость, присутствие духа в опасностях и так далее, суть виды мужества, скромность, милосердие и так далее, виды великодушия. Думаю, что я изъяснил таким образом главнейшие аффекты и душевные колебания, происходящие из сложения трех первоначальных аффектов, именно желания, удовольствия, радости и неудовольствия, печали, и показал их первые причины. Из сказанного ясно, что мы различным образом возбуждаемся внешними причинами и волнуемся, как волны моря, гонимые противоположными ветрами, не зная о нашем исходе и судьбе. Я указал, как уже было сказано, только главнейшие возбуждения души, а не все, какие только могут быть. Идя тем же путем, как выше, мы легко могли бы показать, например, что любовь соединяется с раскаянием, неуважением, стыдом и так далее. Мало того, надеюсь, каждому очевидно из сказанного, что аффекты могут слагаться друг с другом столькими способами, и отсюда может возникнуть столько новых видоизменений, что их невозможно определить никаким числом. Но для моей цели достаточно перечислить только главнейшие, ибо остальные, опущенные мною, более удовлетворяли бы любопытство, чем приносили пользу. Относительно любви, однако, следует заметить, что весьма часто случается, что в то время, как мы наслаждаемся чем-либо, к чему стремились, тело наше вследствие этого наслаждения приобретает новое состояние, которым оно определяется иначе, в нем пробуждаются новые образы вещей, и вместе с тем душа начинает воображать и желать иного. Так, например, воображая что-либо, что услаждает нас своим вкусом, мы желаем наслаждаться им именно съесть. Но пока мы им таким образом наслаждаемся, желудок наш наполняется, и тело приходит в иное состояние. Поэтому если после того, как тело пришло уже в новое состояние, образ этого яства будет еще сохраняться, так как последнее продолжает еще находиться перед нами, а следовательно будет сохраняться также и стремление или желание съесть его, то этому желанию или стремлению будет противодействовать означенное новое состояние. И, следовательно, присутствие яства, которое мы домогались, будет нам ненавистно. Это и есть то, что мы называем омерзением и отвращением. Я опустил далее внешнее состояние тела, которое наблюдается в таких аффектах, каковы дрожь, бледность, рыдание, смех и так далее, так как они относятся к одному только телу, без всякого отношения к душе. Наконец, следует сделать несколько замечаний относительно определений аффектов, которые поэтому я по порядку здесь повторю и вставлю то, что следует относительно каждого из них заметить. Определение аффектов. Первое. Желание есть самая сущность человека, поскольку она представляется определенной какому-либо действию, каким-либо данным ее состоянием. Объяснение. Выше в схоле к теореме 9 этой части мы сказали, что желание есть влечение, соединенное с его сознанием. Влечение же есть самая сущность человека, поскольку она определена к таким действиям, которые служат к ее сохранению. Но в той же схоле я предупредил, что в действительности я не признаю никакой разницы между человеческим влечением и желанием. Ибо будет ли человек сознавать свое влечение или нет, влечение остается все тем же. Поэтому, дабы не показалось, что я допускаю тавтологию, я не хотел объяснять желание через влечение, но постарался дать такое его определение, чтобы им можно было обнять все стремления человеческой природы, обозначенные нами под именем влечения, воли, стремления или побуждения. Я мог бы сказать, что желание есть самая сущность человека, поскольку она представляется определенной к какому-либо действию. Но из такого определения по теореме 23 часть 2 не следовало бы, что душа может сознавать свое желание или влечение. Поэтому, чтобы включить причину этого сознания, необходимо было по той же теореме прибавить, поскольку она определена каким-либо данным ее состоянием и так далее. Ибо под состоянием человеческой сущности мы разумеем всякое расположение этой сущности. Будет ли оно врожденным, будет ли представляться под одним только атрибутом мышления или атрибутом протяжения, или, наконец, будет относиться к обоим им вместе. Итак, я разумею здесь под именем желания всякие стремления человека, побуждения, влечения и хотения, которые бывают различны сообразно с различными состояниями человека и нередко до того противоположны друг другу, что человек влечется в разные стороны и не знает, куда обратиться. Второе. Удовольствие есть переход человека от меньшего совершенства к большему. Третье. Неудовольствие есть переход человека от большего совершенства к меньшему. Объяснение. Я говорю переход, ибо удовольствие не составляет самого совершенства. Если бы человек родился с тем совершенством, к которому он переходит, он владел бы им без аффекта удовольствия. Это яснее становится из эффекта неудовольствия, которое противоположен этому, что неудовольствие состоит в переходе к меньшему совершенству, а не в самом меньшем совершенстве. Этого никто не может отрицать, так как человек не может чувствовать неудовольствие, поскольку он обладает каким-либо совершенством. Мы не можем сказать также, что неудовольствие состоит в лишении большого совершенства, ибо лишение есть ничто, а эффект неудовольствия есть некоторый акт, который поэтому не может быть никаким другим актом, кроме акта перехода к меньшему совершенству, то есть акта, в котором способность человека к действию уменьшается или ограничивается. Смотрите Схолию к теореме 11. Определение веселости, приятности, меланхолии и боли я опускаю, так как они относятся главным образом к телу и суть не что иное, как виды удовольствия и неудовольствия. Четвертое. Поглощение внимания есть воображение какой-либо вещи, приковывающей к себе душу вследствие того, что это единственное в своем роде воображение не имеет с другими никакой связи. Смотрите теорему 52. Объяснение. В Схолии к теореме 18, часть 2, мы показали, по какой причине душа от созерцания одной вещи тотчас же переходит к мышлению другой. А именно потому, что образы этих вещей, связанные друг с другом, и находятся в таком порядке, что один следует за другим. Но этого нельзя представить себе в том случае, когда образ вещи будет новый. Душа будет удерживаться в созерцании такой вещи до тех пор, пока она не будет определена другими причинами к мышлению иного. Таким образом, воображение новой вещи, рассматриваемое само в себе, по своей природе таково же, как и всех остальных. По этой причине я и не ставлю поглощение внимания в число аффектов и не вижу никакой причины делать это, так как такое сосредоточивание души происходит не по какой-либо положительной причине, которая отвлекала бы душу от воображения других вещей, но только вследствие того, что нет причины, почему душа из созерцания одной вещи определялась бы к мышлению иного. Итак, я признаю, как уже говорил в Схолии к теореме 11, только три первоначальных или главных аффекта, а именно аффекты удовольствия, неудовольствия и желания. Что же касается до поглощения внимания, то я сказал о нем только по той причине, что аффекты, выводимые из трех первоначальных аффектов, обыкновенно обозначаются другими названиями в случае, если они относятся к объектам, поглощающим наше внимание. Та же причина побуждает меня присоединить сюда также и определение пренебрежения. Пятое. Пренебрежение есть воображение какой-либо вещи, так мало захватывающей душу, что душа присутствием такой вещи более побуждается к воображению того, чего нет в вещи, чем того, что в ней есть. Смотрите Схолию к теореме 52. Определение почтения и неуважения я здесь опускаю, так как никакие аффекты, насколько я знаю, не берут от них своих названий. Шестое. Любовь есть удовольствие, сопровождаемое идеей внешней причины. Объяснение. Такое определение достаточно ясно выражает сущность любви. Определение некоторых авторов, определяющих любовь как желание любящего соединиться с любимой вещью, выражает не сущность любви, но ее свойства. И так как эти авторы недостаточно усмотрели сущность любви, то они не могли иметь ясного представления о ее свойстве. Отсюда произошло то, что все считали их определение весьма темным. Но должно заметить, что когда я говорю, что свойство любящего соединяться волею с любимой вещью, я не разумею под волей обдуманное определение души или свободный выбор. Вы доказали в теореме 48, часть 2, что это только вымысел, а также и нежелание соединиться с любимой вещью, когда она отсутствует, или пребывать в ее присутствии, когда она налицо, ибо любовь можно представить и без таких желаний. Я разумею под волей удовлетворение, которое возникает у любящего вследствие присутствия любимой вещи, укрепляющего в любящем его удовольствие или, по крайней мере, способствующее ему. 7. Ненависть есть неудовольствие, сопровождаемое идеей внешней причины. Объяснение. Из сказанного в объяснении предыдущего определения легко можно видеть, что должно здесь заметить. Смотрите, кроме того, Схолию в теореме 15. 8. Расположение есть удовольствие, сопровождаемое идеей какой-либо вещи, составляющей косвенную причину удовольствия. 9. Отвращение есть неудовольствие, сопровождаемое идеей какой-либо вещи, составляющей косвенную причину неудовольствия. Смотрите об этих эффектах в Схолию в теореме 15. 10. Преданность есть любовь к тому, что приковывает наше внимание. Объяснение. В теореме 52 мы показали, что поглощение внимания возникает вследствие новизны вещи. Поэтому если мы часто будем воображать что-либо поглощающее наше внимание, то мы перестанем обращать на это особенное внимание, и таким образом мы видим, что аффект преданности легко перерождается в простую любовь. 11. Осмеяние есть удовольствие, возникающее вследствие того, что мы воображаем, что в ненавидимой нами вещи есть что-либо такое, чем мы пренебрегаем. Объяснение. Относясь с пренебрежением к ненавидимой нами вещи, мы тем самым отрицаем ее существование. Смотрите Схолию в теореме 52. И в силу этого, по теореме 20, чувствуем удовольствие. Но так как мы предполагаем, что человек ненавидит то, что он осмеивает, то отсюда следует, что такое удовольствие непрочно. Смотрите Схолию в теореме 47. Двенадцатое. Надежда есть непостоянное удовольствие, возникающее из идеи будущей или прошедшей вещи, в исходе которой мы до некоторой степени сомневаемся. 13. Страх есть непостоянное неудовольствие, возникшее из идеи будущей или прошедшей вещи, в исходе которой мы до некоторой степени сомневаемся. Смотрите об этих аффектах в теореме 18. Объяснение. Из этих определений следует, что нет ни надежды без страха, ни страха без надежды. В самом деле, если кто-то находится в надежде и сомневается в исходе вещи, тот, по предположению, воображает что-либо исключающее существование будущей вещи, а потому он чувствует в силу этого неудовольствие по теореме 19, следовательно, пребывая в надежде, в то же время боится за исход вещи. И наоборот, тот, кто боится, то есть сомневается в исходе ненавистной ему вещи, также воображает что-либо, исключающее существование этой вещи, и потому по теореме 20 чувствует удовольствие и, следовательно, имеет в силу этого надежду, что этого не произойдет. 14. Уверенность есть удовольствие, возникшее из идеи будущей или прошедшей вещи, причина сомневаться в которой исчезла. 15. Отчаяние есть неудовольствие, возникшее из идей будущей или прошедшей вещи, причина сомневаться в которой исчезла. Объяснение. Таким образом, из надежды возникает уверенность, а из страха – отчаяние. Если уничтожается причина сомневаться в исходе вещи. Это происходит вследствие того, что человек воображает, что прошедшая или будущая вещь находится налицо и смотрит на нее как на существующую в настоящее время. Или же потому, что он воображает что-либо, исключающее существование тех вещей, которые заставляли его сомневаться. Ибо хотя мы и никогда не можем знать об исходе единичных вещей, однако может случиться, что мы не сомневаемся в их исходе, так как не сомневаться в вещи и знать о ней – две вещи разные. Смотрите Схолию к теореме 49, часть 2. Поэтому может случиться, что вследствие образа прошедшей или будущей вещи мы подвергаемся такому же аффекту удовольствия или неудовольствия, как и вследствие образа вещи настоящей, как мы показали это в теореме 18, которую и смотри вместе с ее второй схолией. 16. Наслаждение есть удовольствие, сопровождаемое идеей прошедшей вещи, случившейся сверх ожидания. 17. Подавленность. Есть неудовольствие, сопровождаемое идеей прошедшей вещи, случившейся сверх ожидания. 18. Сострадание есть неудовольствие, сопровождаемое идеей зла, приключившегося с другим, кого мы воображаем себе подобным. Смотрите Схолию к теореме 22 и Схолию к теореме 27. Объяснение. Между состраданием и сочувствием нет, кажется, никакого различия, кроме разве того только, что сострадание относится к отдельным случаям аффекта, а сочувствие – к постоянному расположению к нему. 19. Благорасположение есть любовь к кому-либо, кто сделал добро другому. 20. Негодование есть ненависть к кому-либо, кто сделал зло другому. Объяснение. Я знаю, что эти названия в обыкновенном словоупотреблении обозначают нечто другое. Но моя цель – объяснять не значение слов, а сущность вещей и обозначать их названиями, обыкновенное значение которых не расходилось бы совершенно с тем, которое я хочу придать им. Пусть это и будет замечено раз навсегда. Смотрите о причине этих аффектов в теореме 27 и Схолии к теореме 22. 21. Превозношение состоит в том, что ставят кого-либо вследствие любви выше, чем следует. 22. Презрение состоит в том, что ставит кого-либо вследствие ненависти ниже, чем следует. Объяснение. Таким образом, превозношение есть действие или свойство любви, презрение – ненависти, поэтому превозношение можно определить так же, как любовь, поскольку она действует на человека таким образом, что он ставит любимый предмет выше, чем следует. И наоборот, презрение, как ненависть, поскольку он действует на человека таким образом, что он ставит его, кого он ненавидит, ниже, чем следует. Смотрите об этих аффектах в Схолии к теореме 26. 23. Зависть есть ненависть, поскольку она действует на человека таким образом, что он чувствует неудовольствие при виде чужого счастья и наоборот, находит удовольствие в чужом несчастье. Объяснение. Зависти обыкновенно противополагается сочувствие, которое по этому противообыкновенного значения этого слова можно определить так. 24. Сочувствие есть любовь, поскольку она действует на человека таким образом, что он чувствует удовольствие при виде чужого счастья и, наоборот, неудовольствие при виде его несчастья. Объяснение о зависти смотрите Схолию к теореме 24 и Схолию к теореме 32. Таковы аффекты удовольствия и неудовольствия, сопровождаемые как причиной непосредственной или косвенной идеей о внешней вещи. Перехожу к другим, сопровождаемым как причиной идеей о внутренней вещи. 25. Самоудовлетворенность есть удовольствие, возникшее вследствие того, что человек созерцает себя самого и свою способность к действию. 26. Приниженность есть неудовольствие, возникшее вследствие того, что человек созерцает свою неспособность или бессилие. Объяснение. Самодовольство противополагается приниженности, поскольку мы разумеем под ним удовольствие, возникающее вследствие того, что мы созерцаем нашу способность к действию, или же мы разумеем под ним также удовольствие, сопровождаемое идеей о каком-либо действии, которое мы совершили, как мы в том уверены, по свободному решению души. Тогда оно противополагается раскаянию, определяемому нами таким образом. 27. Раскаяние есть неудовольствие, сопровождаемое идеей о каком-либо действии, которое мы совершили, как мы в том уверены, по свободному решению души. Объяснение. Причины этих аффектов мы показали в схоле к теореме 51 и теоремах 53-55. О свободном решении души смотри схолию к теореме 35, часть 2. Но кроме того, здесь следует заметить, что нет ничего удивительного в том, что вообще все действия, называемые обыкновенно неправильными, сопровождаются неудовольствием, а те, которые называются правильными, удовольствием. Из сказанного выше мы легко можем понять, что это главным образом зависит от воспитания. В самом деле, родители, осуждая действия неправильные и броня за них детей, и наоборот, хваля и советуя действия правильные, производят этим то, что с первыми соединяется чувство неудовольствия, с последними – удовольствие. Это подтверждается также и самим опытом, ибо обычаи и религия не у всех одни и те же. Наоборот, что у них священно, то у других нечестиво, что у одних честно, у других постыдно. Таким образом, каждый раскаивается в каком-либо поступке или гордится им сообразно с тем, как он был воспитан. 28. Самомнение состоит в том, что ставят себя вследствие любви к себе выше, чем следует. Объяснение. Таким образом, самомнение отличается от превознесения тем, что последнее относится к внешнему объекту, а самомнение к самому человеку, ставящему себя выше, чем следует. Впрочем, как превознесение есть следствие и свойство любви, так и самомнение есть следствие и свойство самолюбия, и, следовательно, может быть определено как любовь к самому себе. Иными словами, самодовольство, поскольку оно действует на человека таким образом, что он ставит себя выше, чем следует. Смотрите схолию к теореме 26. Этот аффект не имеет себе противоположного, ибо никто не ставит себя вследствие ненависти к самому себе ниже, чем следует. Мало того, никто не ставит себя ниже, чем следует, даже воображая, что он не способен на то или другое. Ибо если человек воображает, что он к чему-либо не способен, то он воображает это необходимо, и этим воображением располагается таким образом, что в действительности не может произвести того, чего он не может по его воображению. В самом деле, пока он воображает, что не может того или другого, он остается неопределенным к действию, и, следовательно, невозможно, чтобы он сделал это. Однако же, если мы обратим внимание на то, что зависит от одного только мнения, то будем в состоянии понять возможность того, что человек ставит себя ниже, чем следует. Может случиться, что кто-либо, с неудовольствием созерцая свое бессилие, вообразит, что к нему все относятся с пренебрежением, между тем, как другие вовсе и не думают пренебрегать им. Кроме того, человек может ставить себя ниже, чем следует, если он в настоящее время отрицает о себе что-либо по отношению к будущему времени, о котором он не знает. Если он думает, например, что он ничего не может знать, наверное, и не может желать или делать ничего, кроме неправильного или постыдного, и так далее. Мы можем сказать далее, что кто-либо ставит себя ниже, чем следует, когда видим, что он из лишней боязни перед стыдом не осмеливается на то, на что осмеливаются другие ему равные. Таким образом, мы можем противопоставить самомнению тот аффект, который я назову самоуничижением, ибо как из самодовольства возникает самомнение, так и из приниженности – самоуничижение. Поэтому определение его будет следующее. 29. Самоуничижение состоит в том, что ставит себя вследствие неудовольствия ниже, чем следует. Объяснение. Однако, обыкновенно мы противополагаем самомнению приниженность. Но при этом мы обращаем внимание более на действия того и другого, чем на их природу. Мы называем обыкновенно много о себе, думающим того, что слишком гордится, кто рассказывает только о своих добродетелях и чужих пороках, кто желает выдаваться из всех других, кто, наконец, является с таким важным видом и с такой пышностью, с какими являются обыкновенно другие, стоящие гораздо выше его. Наоборот, приниженным называют того, кто часто краснеет, сознается в своих недостатках и рассказывает о добродетелях других, всем уступает, наконец, ходит с опущенной головой и не заботится о своей внешности. Впрочем, эти аффекты, а именно приниженность и самоуничижение, крайне редки. Ибо природа человеческая, рассматриваемая сама в себе, восстает против них всеми своими силами. Смотри теоремы 13 и 54. Так что те, которых всего более считают самоуничиженными и приниженными, в огромном большинстве случаев бывают самыми честолюбивыми и завистливыми. 30. Гордость есть удовольствие, сопровождаемое идеей какого-либо нашего действия, которое другие по нашему воображению хвалят. 31. Стыд есть неудовольствие, сопровождаемое идеей какого-либо нашего действия, которое другие по нашему воображению порицают. Объяснение. Об этих аффектах смотрите Схолию к теореме 30. Но здесь должно обратить внимание на различие, существующее между стыдом и стыдливостью. Стыд есть неудовольствие, следующее за поступком, которого нам стыдно. Стыдливость же есть страх или боязнь стыда, препятствующая человеку допустить что-либо постыдное. Стыдливости обыкновенно противополагают бесстыдство, который на самом деле, как я покажу на своем месте, не составляет аффекта. Но название аффектов, как я уже говорю, более показывает их словоупотребление, чем природу. Таким образом, я изложил аффекты удовольствия и неудовольствия, которые предполагал объяснить. Перехожу к тем, которые я отношу к желанию. 32. Тоска есть желание или влечение к обладанию какой-либо вещью, поддерживаемый памятью об этой вещи, вместе с тем ограничиваемый памятью о других вещах, исключающих существование желаемой вещи. Объяснение. Вспоминая о какой-либо вещи, мы тем самым, как мы уже не раз говорили, располагаемся к созерцанию ее с тем же аффектом, как если бы она была налицо. Но это расположение или стремление, пока мы бодрствуем, большей частью сдерживается образами вещей, исключающих существование той вещи, о которой мы вспоминаем. Таким образом, вспоминая о какой-либо вещи, которая когда-либо доставила нам удовольствие, мы тем самым стремимся созерцать ее как находящуюся налицо, с тем же самым аффектом удовольствия. Но это стремление тотчас же сдерживается воспоминанием о вещах, исключающих ее существование. Поэтому тоска в действительности есть неудовольствие, противоположное тому удовольствию, которое возникает вследствие отсутствия ненавидимой нами вещи, о котором смотрите с Холлио к теореме 47 этой части. Но так как название «тоска» указывает, по-видимому, на желание, то я и отношу этот аффект к аффектам желания. 33. Соревнование есть желание чего-либо, зарождающееся в нас вследствие того, что мы воображаем, что другие желают того же. Объяснение. Тот, кто бежит вследствие того, что видит других бегущими, боится, видя боящимися других, точно так же, как тот, кто, видя, что кто-либо обжег руку, отдергивает свою руку и делает такие же телодвижения, как если бы его рука на самом деле была обожжена. Про того мы говорим, что он подражает чужому аффекту, а не соревнует ему. Это не потому, что для соревнования была одна причина, а для подражания другая, а только потому, что обыкновенно называют соревнующим лишь того, кто подражает тому, что мы считаем честным, полезным или приятным. О причине соревнования смотрите теорему 27 с ее схолией. Относительно того, почему с этим аффектом в большинстве случаев соединена ненависть, смотрите теорему 32 с ее схолией. 34. Признательность или благодарность есть желание или старание делать из любви добро тому, кто вследствие такого же аффекта любви сделал нам добро. Смотрите теорему 32 и схолию к теореме 41. 35. Благоволение есть желание делать добро тому, кого нам жалко. Смотрите схолию к теореме 27. 36. Гнев есть желание, побуждающее нас вследствие ненависти причинять зло тому, кого мы ненавидим. Смотрите теорему 39. 37. Месть есть желание, побуждающее нас вследствие взаимной ненависти причинять зло тому, кто вследствие такого же аффекта нанес вред нам. Смотрите теорему 40 с ее схолией. 38. Жестокость или свирепость есть желание, побуждающее нас причинять зло тому, кого мы любим или кого нам жалко. Объяснение. Жестокости противоположна кротость, которая составляет не страдательное состояние, а способность духа, умеряющего гнев и месть. 39. Трусость есть желание избежать большего зла, которого мы страшимся, при помощи меньшего. Смотрите схолию к теореме 39. 40. Смелость есть желание, побуждающее кого-либо делать что-либо с опасностью, подвергнуться которой страшатся ему равные. 41. Малодушие. Говорится про того, чье желание сдерживается страхом перед опасностью, подвергнуться которой осмеливаются ему равные. Объяснение. Таким образом, малодушие есть не что иное, как страх какого-либо зла, которого другие обыкновенно не боятся. Поэтому я не отношу его к аффектам желания. Однако же объяснил его здесь потому, что поскольку мы обращаем внимание на желание, оно действительно является противоположным аффекту смелости. 42. Оцепенение. Говорится про того, чье желание избежать зла сдерживается тем, что внимание его поглощается злом, которого он страшится. Объяснение. Таким образом, оцепенение составляет вид малодушия. Но так как оцепенение возникает из двойного страха, то его удобнее можно определить как страх, до того овладевающий замешавшимся или колеблющимся человеком, что он не в состоянии отвратить от себя зло. Я говорю «замешавшимся», если его желание отвратить зло сдерживается тем, что внимание его поглощено. «Колеблющимся» в случае, если это желание ограничивается страхом перед другим злом, одинаково его ужасающим, вследствие чего он и не знает, которого из двух ему избегать. Смотрите об этом теорему 39 и схолию к теореме 52. О малодушии и смелости смотрите схолию к теореме 51. 43. Любезность или скромность есть желание делать то, что нравится людям, и удерживаться от того, что им не нравится. 44. Честолюбие есть чрезмерное желание славы. Объяснение. Честолюбие есть желание, увеличивающее и укрепляющее все другие аффекты, по теореме 27 и 31. Поэтому оно едва ли может быть побеждено, ибо пока человек одержим каким-либо желанием, он необходимо одержим вместе с тем и этим. Самый лучший человек, говорит Цицерон, всего более руководствуется славой. Даже философы на тех книгах, в которых они пишут о презрении к славе, подписывают свое имя и так далее. 45. Чревоугодие есть неумеренное желание или любовь к пиршествам. 46. Пьянство есть неумеренное желание и любовь к вину. 47. Скупость есть неумеренное желание и любовь к богатствам. 48. Разврат есть также желание и любовь к половым сношениям. Объяснение. Будет ли такое желание половых сношений умеренно или неумеренно, оно обыкновенно называется развратом. Затем эти пять аффектов, как я говорил в схолии к теореме 56, противоположных себе не имеют. Ибо скромность составляет вид честолюбия, о котором смотри схолию к теореме 29. Далее умеренность, трезвость и целомудрие, как я также говорил уже, указывают на способность души, на страдательное состояние. И хотя и может случиться, что человек скупой, честолюбивый или трус удерживается от излишней пищи, питья и так далее, однако же трусость, честолюбие и страх не противоположны чревоугодию, пьянству и разврату, ибо скупой весьма часто страстно желает утонуть в чужой пище и питье. Честолюбивый же, если только он надеется, что это останется в тайне, не будет знать себе никакой меры. Если он живет среди пьяниц и развратников, то вследствие того, что он честолюбив, он будет еще склоннее к этим порокам, чем они. Наконец, трус делает то, чего не желает, бросая в море свои богатства ради того, чтобы избежать смерти, он тем не менее остается скупцом. Так и развратник, хотя он и подвергается неудовольствию вследствие того, что не имеет возможности удовлетворить своему сладострастию, не перестает быть развратником. И вообще эти аффекты не столько указывают на самые акты пиршеств, пьянства и так далее, сколько на самое влечение и любовь. Таким образом, эти аффектам можно противопоставить только великодушие и мужество, о которых впоследствии. Определение ревности и остальных колебаний души я прохожу молчанием, как вследствие того, что они возникают из сложения аффектов, уже определенных нами, так и вследствие того, что многие из них не имеют особых названий, что показывает, что для потребностей жизни достаточно знать о них только вообще. Впрочем, из данных нами определений аффекта вытекает, что все они возникают из желания, удовольствия или неудовольствия. Или лучше сказать, ничего не составляет, кроме трех этих аффектов, из которых каждый обыкновенно называется разными именами сообразно с их различными отношениями и внешними признаками. Если мы захотим обратить внимание только на эти первоначальные аффекты и на то, что мы сказали выше о природе души, то поскольку аффекты относятся к одной только душе, мы можем дать такое определение их. Общее определение аффектов. Аффект, называемый страстью души, есть смутная идея, в которой душа утверждает большую или меньшую, чем прежде, силу существования своего тела или какой-либо его части, которой сама душа определяется к мышлению одного преимущественно перед другим. Объяснение. Я говорю, во-первых, что аффект или страдательное состояние духа есть смутная идея, ибо мы показали, смотри, теорему третью, что душа пассивна только постольку, поскольку имеет идеи неадекватные или смутные. Далее я говорю, в которой душа утверждает большую или меньшую, чем прежде, силу существования своего тела или какой-либо его части, так как все наши идеи о телах более указывают состояние нашего тела, чем природу тела внешнего. Та же идея, которая составляет форму аффекта, должна указывать или выражать состояние тела или какой-либо его части, которое имеет тело или какая-либо его часть вследствие того, что его способность к действию, иными словами, сила существования увеличивается или уменьшается, способствуется или ограничивается. Но должно заметить, что когда я говорю большую или меньшую, чем прежде силу существования, я не подразумеваю, что душа сравнивает настоящее состояние тела с прошедшим, но что идея, составляющая форму аффекта, утверждает о теле что-либо, на самом деле заключающие в себе более или менее реальности, чем прежде. А так как сущность души состоит в том, что она утверждает действительное существование своего тела, и так как под совершенством мы разумеем самую сущность вещи, то отсюда следует, что душа переходит к большему или меньшему совершенству тогда, когда ей случается утверждать о своем теле или какой-либо его части что-нибудь такое, что заключает в себе более или менее реальности, чем прежде. Поэтому, сказав выше, что способность души к мышлению увеличивается или уменьшается, я хотел разуметь под этим только то, что душа образовала о своем теле или какой-либо его части идею, выражающие более или менее реальности, чем она прежде утверждала о своем теле. Ибо превосходство идей и действительная актуальная способность к мышлению оцениваются по превосходству объекта. Наконец, я прибавил, и которой сама душа определяется к мышлению одного преимущественно перед другим. Для того, чтобы кроме природы удовольствия и неудовольствия, которые выражает первая часть определения, выразить также и природу желания. Часть четвертая. О человеческом рабстве или о силах аффектов. Предисловие. Человеческое бессилие в укрощении и ограничении аффектов я называю рабством, ибо человек, подверженный аффектам, уже не владеет сам собой. Он находится в руках фортуны, и притом в такой степени, что он, хотя и видит перед собой лучшее, однако принужден следовать худшему. Я намерен показать в этой части причину этого и раскрыть, кроме того, что имеет в себе аффекты хорошего и дурного. Но прежде чем приступить к этому, я хочу предпослать несколько слов о совершенстве и несовершенстве, и о добре и зле. Тот, кто предложил сделать что-либо и сделал, назовет это совершенным. И не только он сам, но и всякий, кто верно знает мысль и цель этого произведения или думает, что знает их. Если, например, кто-нибудь увидит какое-либо произведение, я предполагаю его еще неоконченным, и узнает, что цель Творца – его построить дом, тот назовет этот дом несовершенным, и наоборот, совершенным, как только увидит, что дело доведено до конца, предположенного задумавшим его. Если же кто-то видит какое-либо произведение, подобного которому он никогда не видел, и не знает мысли его Творца, то он, конечно, не может знать, совершенно ли это произведение или нет. Таково, кажется, было первое значение этих слов. Но после того, как люди начали образовывать общие идеи, создавать образцовые представления домов, зданий, башен и так далее, и предпочитать одни образцы вещей другим, то каждый стал называть совершенным то, что ему казалось согласным с общей идеей, образованной для такого рода вещей, и наоборот, несовершенным то, что казалось менее согласным составленным для него образцом, хотя бы оно по мысли Творца и было вполне законченным. На том же самом основании, кажется, обыкновенно называют совершенными или несовершенными вещи естественные, то есть те, которые не произведены человеческой рукой. Люди имеют ведь обыкновение образовывать общие идеи как для искусственных вещей, так и для естественных. Эти идеи считают как бы образцами вещей и уверены, что природа, которая, по их мнению, ничего не производит иначе, как ради какой-либо цели, созерцает их и ставит себе в качестве образцов. Поэтому, когда они видят, что в природе происходит что-либо не совсем согласное с составленным для такого рода вещей образцом, то они уверены, что сама природа оказалась недостаточно сильной или погрешила и оставила эту вещь несовершенной. Таким образом, мы видим, что люди привыкли называть естественные вещи совершенными или несовершенными более вследствие предрассудка, чем вследствие истинного познания их. В самом деле, мы показали в прибавлении к первой части, что природа не действует по цели, ибо то вечное и бесконечное существо, которое мы называем Богом или природой, действует по той же необходимости, по которой существует. Мы показали, что по какой необходимости природой она существует, по той же оно и действует. Смотрите теорему 16, часть 1. Таким образом, основание или причина, почему Бог или природа действует и почему она существует, одна и та же. Поэтому природа как существует не ради какой-либо цели, так и действует не ради какой-либо цели. но как для своего существования, так и для своего действия не имеет никакого принципа или цели. Причина же, называемая конечной, есть не что иное, как самое человеческое влечение, поскольку оно рассматривается как принцип или первоначальная причина какой-либо вещи. Так, например, когда мы говорим, что обитание было конечной причиной того или другого дома, то под этим мы, конечно, подразумеваем только то, что человек вследствие того, что он вообразил себе удобство жизни в жилище, возымел влечение построить дом. Поэтому обитание, поскольку оно рассматривается как конечная причина, есть не что иное, как такое отдельное влечение, составляющее в действительности причину производящую, на которую смотрят как на конечную, вследствие того, что люди обыкновенно не знают причин своих влечений. Ибо, как я уже много раз говорил, свои действия и влечения они сознают, причин же, которыми они определяются к ним, не знают. Что же касается ходячих мнений, будто бы природа обнаруживает иногда недостатки или погрешает и производит вещи несовершенные, то я ставлю их в число тех вымыслов, о которых говорил в прибавлении к первой части. Итак, совершенство и несовершенство в действительности составляют только модусы мышления, именно понятия, обыкновенно образуемые нами путем сравнения друг с другом индивидуумов одного и того же вида или рода. По этой-то причине я и сказал выше, определение 6, часть 2, что под реальностью и совершенством я разумею одно и то же –